уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Денис Фоминилов, член Общественного совета Минпросвещения, член Совета Российского исторического общества и кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, вас приветствую.
Здравствуйте, я вас тоже приветствую.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит Москва», наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, где хотите, там смотрите. Давайте с горячей поры начнем, потому что, как это говорится, родители в мыле, дети в ужасе. ЕГЭ приближается, ну, да. И ОГЭ тоже приближается.
Кошмар.
Прям кошмар, да?
Конечно, конечно.
А почему? Вот когда будет такой, стресс, что экзамен перестанет быть ужасом и кошмаром?
Ну, честно говоря, мы же, вспоминая даже до ЕГЭшные времена, я-то вообще из поколения сделанных в СССР, мы, конечно, понимаем...
Я застала тоже те времена.
Конечно, ну, то есть...
Обычных экзаменов.
Я-то сомневаюсь, что вы застали, но раз вы говорите, то мы не будем спорить с ведущими.
Нет, точно. Честно, абсолютно.
Хорошо. Но в любом случае...
На излете прошла.
В любом случае, конечно, любой экзамен — это стресс. Любое испытание — это стресс вдвойне. А другое дело, что в былые времена все-таки мы понимали, что это стресс не настолько критичный, чтобы прямо лишиться каких-то перспектив на годы.
Да.
То есть, конечно, мы понимали, что в школе надо сдать хорошо экзамен, чтобы получить аттестат. И все знали все-таки, что, конечно, и учителя постараются, ну, на троечку натянут, ну, чтобы выпустить и не оставлять в 10-м там, или в 11-м классе на второй год. Ага. При этом все понимали, что если захотел пойти в университет, то можно попробовать сдать в одном университете, в другом, в третьем. В принципе, здоровье, конечно, если позволяет. И еще как бы вот этот шанс в июле месяце, до июля еще подучиться и попробовать поступить в какой-то университет, на какую-то специальность своей мечты. И, соответственно, этот стресс такой был немножко растянутый. А здесь, введя ЕГЭ, мы прям скомпоновали, сжали стресс с майских экзаменов и июньских школьных выпускных, совместили их с вступительными, сжали их, получается, два в одном, и, конечно, ставки выросли. Все понимают, что, во-первых, если плохо вообще сдать, можно и аттестат не получить, все же формализовано, там же как-то проверяют автоматически компьютер, где-то какие-то эксперты, хотя, опять же, мы понимаем, какие эксперты. Это те же самые учителя региональные, которые в региональном центре обработки информации эти экспертизы делают, да, этих ответов. Это все равно те же самые наши же люди из той же системы образования. Это не инопланетяне и точно не искусственный интеллект. Так вот, и здесь вот стресс, конечно, нарастает. А вдруг настроение не то? Вдруг звезды не так сложились? Вдруг человек не выспался? Вдруг сам отравился с вечера, правильно?
Может, всякое быть. На нервной почве причем.
На нервной почве. И все, и риск вот этого провала огромен. Поэтому, конечно, люди начинают психовать, волноваться, потому что можно даже, тупо говоря, не получить аттестат. При этом вроде бы и хорошо учиться все эти годы, и, может быть, там даже хорошие результаты показывать при текущем контроле. А вот, ну, не пошло дело по какому-нибудь из экзаменов, и все. И что делать?
Год ждать.
Да.
Или там, да, было, кстати, сегодня предложение дать право пересдавать ЕГЭ летом. А почему этого не произошло?
Долгий такой бюрократический процесс. Все же как бы алгоритмы настроены, методики определены. И по идее, конечно, с самого начала можно было бы и пересдачу делать раньше, чем ждать непонятно чего. Вот, чтобы сократить, да, этот стресс. Вот. Но я думаю, что в итоге-то, конечно, тема закончится, что, конечно, будет возможность пересдачи. Может быть, даже пару раз пересдать в течение лета, ну, чтобы хотя бы человек аттестат получил и двигался дальше. А здесь еще же мы же знаем, чтобы поступить в ВУЗ, нужно именно определенное количество, минимальный порог набрать.
Да, это везде нужно изучать.
На один балл чуть-чуть ниже, и все, даже не можешь документы подать, и даже не можешь претендовать на поступление. А при этом все равно ЕГЭ – это тест. что бы там ни делали, как бы там ни меняли открытые варианты ответа, дописать мини-эссе. По большому счету, все равно эта форма тестовая, недостаточно хорошо проверяющая на самом деле вот реальные знания и кругозор человека. Угу. Достаточно просто натренировывается механическая память. И мы имеем, вот я из системы высшего образования все-таки, 9 лет был ректором Гауган, а мы очень часто видим, что люди вроде бы даже много набрали баллов. Приходят в университет, а, ну, стучать, наверное, нельзя в студии.
Можно.
Можно? Ага. Постучу. Ну вот, но вот, вот вообще нету ни эрудиции, ни кругозора, ни понимания причинно-следственных каких-то связей. И когда задаешь вопрос, а как так получилось, там, например, больше 80 баллов ЕГЭ по истории, а потому что надрессировали, как мартышек, правильные словосочетания, правильные даты, цифры ставить и настреливать по вот этой тестовой методике, настреливать хороший результат. Человек натаскивается, механическая память у него работает, кругозор не сформирован, человек не полноценен на самом деле, как вот личность, когда вот чисто, вот знаете, на каких-то ключевых...
Шоры такие.
На, он... Да, вот как шоры на глазах у лошадки. Главное добежать и...
Сдать.
Бегут, сдают
и сыпятся на первой сессии.
Конечно, обнуляются, и потом, когда вдруг оказывается, что приходят учиться, например, на ИСТФАК или на философский факультет, а там нужно читать длинные тексты, сложные тексты,
да,
там, разных философов, каких-то историков, а мозг на это не натренирован. А все-таки интеллект, он как и как физическая форма человека. Мы понимаем, что если человек не будет ходить, бегать, ну, там, элементарные какие-то делать упражнения, то мышцы станут дряхлые, слабые, и человек будет неэффективен как биологический вид. Точно так же и с интеллектом, и с мозгом. Если его определенным способом не тренировать, а тренировать только определенную мышцу этого мозга, то это проблема.
Здесь в студии как раз накануне учебного года был учитель, ваш коллега и учитель-историк как раз. И он говорит, что в целом наша система образования, особенно дошкольная у нас очень хорошего уровня, начальная школа, средняя, дает там попытку дать вот эти фундаментальные знания, широкий кругозор, вот эти там проекты делать, какие-то рефераты и прочее. Говорит, а потом все рубится об эту дрессировку в течение 2 лет перед единым госэкзаменом.
Совершенно точно. Потом последние, как раз самые главные годы, когда формируется уже гражданин, мы же понимаем, что вот человек выходит из школы, и в основном либо уже исполняется 18 лет сейчас, либо будет исполняться сразу после выхода. Это уже со всеми гражданскими правами, со всеми обязанностями, со всей ответственностью. И вот эти самые важные годы, когда происходит, по сути, окончательное формирование гражданских позиций, вдруг все обнуляется, все наши традиционно сильные стороны нашей системы образования убираются под стол, под ковер и на дальний, значит, на дальний кордон отправляется, и все фокусируется вот на этих 3-4 пресловутых экзаменах и дрессуры, как правильно настрелять нужное количество баллов.
Но в системе это понимают, что хорошо, ЕГЭ вводили потому, что, ну, под эгидой того, что надо дать возможности детям из там, дальних регионов поступать в какие-то ключевые вузы, а там или коррупция была, или еще что-то, они не могли, но сейчас им дорогу дали, но в итоге это палка о двух концах. То есть одну проблему вроде бы решили, но другая проблема появилась. От этого же появился вот этот мем «Жертва ЕГЭ».
Ну,
что,
да.
А эти люди будут мне зубы лечить? А эти люди будут там, значит, я к ним в больницу не пойду или что-то? Это
вы знаете,
понимание есть такое?
Вот я вот сколько там, 15, больше 15 лет, когда ЕГЭ только вводился, я был и экспертом по ЕГЭ по истории, тех еще первых прототипов, и экспертом по русскому языку, и активно принимал, будучи молодым ученым, еще молодым достаточно историком, активно участвовал во всех этих научных, методических, профессиональных дискуссиях и спорах о том, каким должен быть ЕГЭ, как он должен выглядеть и для чего он должен вводиться. И вот я помню совершенно четко, мне еще тогда, молодому человеку, было понятно, что целеполагание ошибочное. Вот в этом государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ вот действительно поставили задачу, что это как допуск в университеты.
Да, пропуск.
Что это пропуск в университеты. А это, понимаете, на уровне модели, это вот мы, например, понимаем, что нужен дом. И думаем, нам нужен дом. В доме что? В доме главное, чтобы, значит, не мокнуть под дождем.
Крыша.
Да, построим-ка мы сначала крышу. И так и произошло. То есть вот мы взяли, построили крышу, вроде бы дождь не мочит сверху. А потом чувствуем, ветер-то дует со всех сторон. Надо бы стены построить. Давай стены пристраивать к этому ЕГЭ. Пристроили стены. Чувствуем, что от земли идет холод. Значит, фундамент надо. Давай теперь фундамент вкапывать. Потом додумаемся, что надо и окна, двери сделать. И стены должны быть. Да, потом пожарную сигнализацию и так далее. Так не делают. То есть была ошибка именно в целеполагании, как бы как некая конечная история. Потому что, да, действительно, в вузах 90-х годов была лютая коррупция. Во многих вузах старались, значит, как-то там на входе подтасовать, баллы поднатянуть. И, так и не только в 90-е, это пресловутый анекдот про истфак МГУ еще с советских времен, когда там, а сколько погибло, значит, в Великой Отечественной войне, неблатному абитуриенту задают вопрос. И когда он говорит, там, примерно 28 миллионов человек, ему говорят, а теперь назовите всех поименно. И понятно, что ну, при устных ответах действительно у экзаменатора есть опция кого-то в легком формате спросить простые вещи, а кого-то ну, просто засыпать и завалить. И ЕГЭ в этом плане, конечно же, уводил от вот этих проблем. Но, понимаете...
Породил новую проблему.
На самом деле университеты, вот хорошие университеты, они очень заинтересованы в качественных абитуриентах, потому что репутация университета делается выпускниками. Куда потом идут эти выпускники? Как они работают? Чего они добиваются? Как они потом зарабатывают? Те университеты, где... Ну, это же долгосрочная история. Университеты — это десятилетия, это столетия иногда накапливается репутация. В тех университетах, где вот начинают абы кого, лишь бы взять, там, подрубить денег, сарафанное радио работает очень четко. И все прекрасно все понимают. Если университет становится фабрикой дипломов, ну, все понимают, что это фабрика дипломов. И работодатели понимают. И потом человека с таким дипломом особо и брать не захотят. Скажут, да мы знаем мы, что это за вуз, сколько стоит там экзамен, зачет и получение диплома. А сейчас вот в 90-е вот была другая ситуация. Там действительно ради диплома. Многим главное, вот диплом. Многие родители говорили, да. Главный диплом. Сейчас все-таки уже меняется отношение.
Уже не главное.
Ну, нет, диплом все-таки не главное. Родители начинают думать о том, что все-таки дети должны получить и знания, и умения должны, пресловутые навыки, социальные связи наработать, чтобы потом практику, стажировку пройти и найти работу. То есть родители в большинстве своем понимают, что вот эти годы в университете нужны для того, чтобы потом ребенок, встав на крыло, спокойно жил, зарабатывал и мог обеспечить уже сам себя. А в условиях, когда две трети, вот, например, в гуманитарных специальностях, у нас две трети родителей оплачивают обучение сами. Вопрос, не государство платит, не какой-то там дядя со стороны. Родители сами берут свои деньги и оплачивают обучение своих детей.
Взрослых, причем уже детей.
Уже взрослых, 18-летних. А так в целом по стране, конечно, около половины у нас платников, около половины оплачиваются федеральным бюджетом. Но все равно, вы представляете, то есть это 2 миллиона человек обучаются за счет своих же денег, денег своей семьи. И когда семья тратит деньги, она уже все больше воспринимает, что это инвестиция. Просто так отдать деньги за диплом, ну, несерьезно. За корочку, которая стоит там 200 рублей, правильно? И чернила на ней. А уже понимают, что если ты вкладываешь семейные деньги в своего ребенка, порядка там где-то это миллион, наверное, потратишь, а в каких-то вузах и 2 миллиона за весь период обучения.
Они должны вернуться старицей.
Конечно, уже начинает работать вот это мышление, ну, потому что так или иначе мы все равно живем в рыночной экономике, и люди все больше и больше понимают, если ты вложил 2 миллиона, а за сколько ребенок эти 2 миллиона вернет в семью, пусть и на себя? То есть если человек после обучения находит прекрасную работу, там, я не знаю, 100 тысяч плюс рублей в месяц, то родитель думает, ага, значит, за 2 года уже инвестиция, в принципе, вернется.
Но тогда
то есть
получается...
такая логика уже вот именно рыночной экономики и вот
такого
мышления.
И в вузах это прочувствовали, потому что вузы стали все равно довольно серьезной там фабрикой по зарабатыванию денег.
Конечно.
потому что государство там дает меньше, например, бюджетных мест или еще что-то. Как хотите, так крутитесь. И вот набирают, значит, там в любом институте, найдите вообще в любом институте журфак есть. Вообще в любом. Журналистов прям пруд-пруди.
Но да, что-то не юристов все любят делать, юристов, экономистов любят
потому,
делать.
Потому что это просто достаточно.
Самые востребованные.
Да, но возникает другой момент. То есть мы с вами сталкиваемся с тем, что ломается целеполагание самого процесса обучения об ЕГЭ. Дети дрессируются. Но потом еще и ломается целеполагание самого высшего образования. То есть есть просто какая-то программа генетически заложенная. Сад, школа, институт, там, работа, если повезет. Но, получается, нужен тогда запрос государства. Ведь, как кажется, сейчас вот это предложение сломать систему, отказаться все-таки от вот этой Болонской, к которой мы шли, но так и не пришли, вернуть что-то другое, это тоже, опять же, про технические моменты, а не про то, да, кого государство хочет в итоге получить после там, 5 лет обучения в ВУЗе в среднем. Я правильно понимаю?
Правильно, но при этом, опять же, проблема в нашем обществе, потому что до сих пор оно очень атомизировано. Вот до сих пор, когда вот вы говорите, кого государство хочет получить, а дальше вопрос, а кто есть государство? Вот на этот вопрос на самом деле наши граждане очень по-разному отвечают. Некоторые граждане даже себя гражданами не чувствуют, а чувствуют себя подданными.
Нет, элемент патернализма, конечно, есть. Вы мне скажите, куда идти, пожалуйста.
Да, вот
что вам надо, а я пойду.
Пусть кто-то там решит, барин рассудит, мы там будем делать, как нам скажут. Но на самом-то деле мы понимаем, что государство – это все мы. Так или иначе, мы и платим налоги, на которые, собственно, функционирует государство, и, соответственно, функционирует и система высшего образования, так или иначе. И здесь нужно понимать, что даже не то, что нужно государству от высшего образования, от выпускников, а на самом деле, что нужно нам всем от наших выпускников, которые все-таки учатся в университетах, заканчивают, и потом приходят кто на рынок труда, кто, может быть, это тоже нормально, например, закончить университет и вообще не идти работать. Если у вас богатые, состоятельные родители, то можно и не работать, можно, просто став профессиональным, таким культурным, образованным человеком, заниматься саморазвитием каким-нибудь. Воспитывать детей – это тоже очень важная миссия. И, конечно, лучше, чтобы воспитывали маленьких россиян, женщины с высшим образованием, с широким кругозором, хотя бы было понятно, что они детям что-нибудь интересное расскажут, понимаете, а не что-то там не очень. А у нас вот тоже... Закончил вуз, вот такой стереотип, обязательно работа. Не пошел, не нашел работу, ну все, вуз, значит, плохой. А ну как, но это право, опять же, человека после университета решать,
идти,
что ему делать.
Да.
Работать или не работать. Пойти, может быть, на службу в армию или на государственную службу, или, может быть, заниматься частным бизнесом. Нет, давайте посмотрим, сколько работают по специальности. Но это, опять же,
зачем, главное,
право людей. Да, человек закончил философский факультет, и что? Вот он должен работать именно
философом
всю жизнь.
Почему? Он станет человеком с громкой должностью политолог.
Ну,
примерно
отдельно
так
готовят
сейчас,
политологов,
конечно.
Понимаете, политтехнологов тоже готовят. Ну и что? Дело в том, что...
Но у нас же не как раз как это, не квотированные рабочие места. Нет, это не по заказу же вузы специалистов готовят. У нас вполне себе демократично. Вот есть у тебя возможности, получи образование, там действуй как хочешь.
Конечно, дается все-таки образование, дается профессиональные эти компетенции пресловутые, как теперь модно говорить, и формируется уже такая полноценная личность, да, которая уже лучше понимает, что происходит и в мире, и в конкретной специальности, которую человек выбрал. А дальше это уже, ну, от настроения зависит, от взглядов на жизнь. Человек, ну да, может быть, он и стал атомным физиком, но вот, ну, совсем не обязательно, что он должен пойти сразу на атомную станцию или в какой-то коллайдер и там продолжать. Нормально, если он найдет себя в чем-то другом. Но у него вот этот мощный физматовский багаж, конечно, позволит, может быть, ему и в IT-индустрию войти и как-то вполне устраиваться. И это нормально. Это нормально. А в советское время это считалось ненормальным, но у нас была совсем другая модель.
Но при этом, как эта модель потом спроецировалась, вот эта возможность получить фундаментальное образование, спроецировалась даже на те же самые 90-е годы. Кто был, в общем, не только очень умным, но еще и ушлым,
ну, да,
довольно хорошо устроились. И, ну, возникает, да, тогда момент, хорошо, в базе потребность нас, как налогоплательщиков, от высшего образования дать, получается, фундаментальные знания. чтобы потом их применить на пользу себе и обществу.
Да.
Но как быть тогда с тем, что вот, например, новости из «Коммерсанта»? Профильные ассоциации Минпромторг просят Минпросвещение увеличить на год обучение радиомехаников. Они жалуются на низкое качество образования.
Вот это, вот, вот опять же, поломки, такие, как говорят программисты, баги на уровне модели, ага, и на уровне системы. А это речь идет о бюджетных местах, так называемых.
Так.
Этих пресловутых КЦП, контрольные цифры приема. Это такой птичий язык в нашей сфере высшего образования. Вузы, значит, подают заявки в министерство, угу, и говорят, дайте нам столько-то КЦП на такую специальность, на такое направление, на сякое. Министерство по сложнейшей методике, привлекая ассоциации работодателей, там черт ногу сломит, какая методика, вот эти КЦП распределяет. А это что значит? Распределив, это означает, сколько денег федеральных налогоплательщиков реально попадет в тот или иной вуз по той или иной специальности или направлению подготовки.
Так.
И ясно, что с точки зрения менеджмента университетского, они стараются взять бюджетные места, получить на те специальности, направления подготовки, на которые большой спрос в обществе реальный.
Mm.
Придет много людей с высокими баллами ЕГЭ, будет конкуренция. А вот на всякие экзотические специальности, там же доходит вплоть до того, что есть специальности из 30-х, типа операторы дойки молока.
До сих пор.
Ну, до сих пор всякого рода такие очень странные специальности, они остаются, уже, ну, рынок труда развился, технологии развились, какие-то уже, ну, реально ушли эти специальности, а они все-таки продолжаются, и люди-то понимают, что, ну, и кем ты будешь работать? Ну, получишь ты такую странную экзотическую специальность, узкоспециализированную, а как потом-то?
Куда деваться?
Да, куда? Рынок труда там ограниченный, и люди, вот в отличие от государства некого абстрактного, люди очень четко это чувствуют на вот таком индивидуальном бытовом уровне, очень четко понимают, этот учился на такой-то специальности, классно устроился, хорошо зарабатывает, да еще и чаще всего и по профессии, вот туда надо бы обратить внимание, пойти. Этот тоже там при хлебе найдет, ну, все понимают, что вот учитель всегда нужен. Ясно, что если выучился человек на учителя, так или иначе найдет себе работу учителя. Другое дело, что учитель в дальнем регионе — это 3 копейки до сих пор, там средняя по региону низкая зарплата и платят не так много. В Москве зарплата учителя уже привязана тоже к средней по Москве. Средняя по Москве больше 80 тысяч рублей в месяц, а это уже, ну, совсем
уже
другие деньги.
Да.
Угу. Точно так же врачи все прекрасно понимают всегда. То есть всегда надо людей будет учить, всегда надо будет людей лечить, и, конечно, всегда надо людей развлекать, кормить, поить, одевать. То есть есть набор определенных специальностей, которые все-таки всегда востребованы, и на рынке труда вот много требуется людей, достаточно легко найти работу. И люди это понимают и находят себя. А здесь что происходит? Вот я бы сказал, все-таки надо бить не числом, а умением, как говорил известный наш полководец Суворов. А вот, ну хорошо, насыпят очень много бюджетных мест для радиомехаников.
Да.
Этим вузам. Это значит, что те вузы, которые этим занимаются, получат чуть побольше миллионов рублей из федерального бюджета. А дальше-то что? Дальше-то ведь нужно подготовить именно спецов, которые действительно будут классно работать в этой индустрии, которые действительно на мировом уровне понимают проблематику, которые двинут эту отрасль дальше.
Mm-hmm.
Ну, хорошо, наберем туда недорослей, больше недорослей на эти бюджетные места, которые совсем не хотели бы идти на эту специальность, но просто платно не хочется учиться, а хочется...
Бесплатно.
Да, хочется за счет государства, за счет федерального бюджета, но пойдут они туда. Ну, хорошо. Отмучаются там 4, 5, неважно, 6 лет. А смысл-то какой? Нам же, вот еще раз, надо не числом, а умением. Лучше подготовить 100, но первоклассных, великолепных спецов, которые будут просто уходить в прорыв в этой отрасли, чем подготовить 1000 кое-как.
Денис Фомин-Нилов с нами, член Общественного совета Минпросвещения, член Совета Российского исторического общества и кандидат исторических наук. Новости мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, наш умный парень Денис Фомин-Нилов, член Общественного совета Минпросвещения, член Совета Российского исторического общества, кандидат исторических наук. Про новые учебники. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил следующее. Готовится сейчас новый учебник по обществознанию. Будет разработан он в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, таким псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящие и неприходящие ценности общества. Переведите, пожалуйста, на русский язык.
Да, это пожалуйста. Очень красиво изложил министр. Он умеет, Сергей Сергеевич, это делать. Так что так надо действительно какой-то дополнительный перевод или трактовка с интерпретацией. А фактически, конечно, мы понимаем, что в 90-е, в нулевые годы у нас доминировал западный вектор. И вот западный, вот эта западная голова нашего двуглавого орла громче всех кричала, говорила, что идеал — это евроатлантическая модель, а, значит, надо вот действовать так, как в Европах, как в Америке, отсюда и Болонский процесс пошел, что вот как эталон. А, соответственно, и в школьном образовании, даже вот в таких важных моментах, как историческое образование, обществоведческое образование, доминировали именно такие западные концепты. Здесь я не соглашусь с Сергеем Сергеевичем, что он вот это квази-псевдолиберальные учебники. Они совсем не либеральные, потому что либерализм бывает разный. Мы либерализм знаем и из 19 века Российской империи, наш родной, он был совсем патриотичней многих наших современных патриотов. Вот, это все-таки именно западно-ориентированный вектор, евроатлантический такой взгляд. И, конечно, когда авторы концепций учебников, и это не один учебник же по обществознанию, их несколько, а все-таки, надо понимать, федеральный перечень входило и входит, они, конечно же, опирались на западную научную школу, на багаж преподавания вот этих так называемых social sciences, вот эти социальных наук. А, соответственно, и все эти трактовки про проблему севера-юга, про проблему гендеров, вот все это бралось оттуда. А при этом мы все, все наше общество понимало, что все-таки мы другие.
Это не про нас.
Это не вот не про нас. Все-таки у них, у евроатлантистов, свой исторический багаж, свой опыт, свое настоящее, явно свое особое будущее. А у нас все-таки двуглавый орел. У нас есть и восточная голова, и мы на восток всегда смотрели. А на восточную голову вообще был колпачок наброшен и табуирован. Про Иран надо было говорить только плохо, как говорят про Иран в Америке. Про Китай тоже старались говорить плохо, потому что это что-то такое нехорошее. А сейчас все-таки в итоге западная голова орла так немножко поутихла. Уже не трекает, как раньше, в силу геополитических обстоятельств, и вот уже это главное последние годы. А восточная как раз воспряла, с нее колпачок сняли, как на соколу, на сокола, знаете, надевают такие,
да,
чтобы,
конечно,
они не летали.
Пугались,
Вот, и теперь вот пришло время действительно осознать, а кто мы все-таки есть, а какое наше общество. И в этом отношении не случайные поправки в Конституцию Российской Федерации делались, и Конституция существенно все-таки трансформировалась. Можно отметить и указ президента о сохранении духовно-нравственных ценностей наших именно, и они там все перечислены. И когда мы видим поправки в Конституции и видим указ президента соответствующий, мы понимаем, что, конечно же, на преподавание обществознания, это обществознание, ну и немножко все-таки про историю России и преподавание истории. А учебники все-таки те. И, конечно, получается, что страна уже живет в другом режиме, в другом формате, двигается все-таки в новом направлении, а в школах мы, по большому счету, продолжаем детей учить по устаревшим из 90-х материалах. Это плохо.
Но самим же детям, как кажется, все-таки мало напечатать учебник. Можно, конечно, даже сделать единый учебник.
Да.
Но дети... существа пытливые, любители задавать неудобные вопросы, и они спросят: слушайте, ну вот объясните, получается, вы жили неправильно, но нам говорите теперь, как правильно, а вдруг нам понравится? То есть детям нужна, наверное, логика, почему делается так и не делается больше вот так.
Абсолютно согласен. Здесь задача просто архисложная. Я даже не знаю, причем это прям очень мощный вызов. Это, пожалуй, что-то, как, условно говоря, в год Великого Перелома в 29-м году, либо мы это сможем преодолеть, и тогда сможем развиваться, побеждать и жить дальше, как своя общность и цивилизация, и государство, либо прям нас ждет очень тяжелые времена, потому что ведь не только сменить учебник, а ведь выросло уже и целое поколение ребят, молодых людей, кстати, уже не очень сли, на той парадигме, и которые сейчас уже и преподают в школе. То есть нужно еще что-то и с сознанием учителей обществознания, учителей истории. А можно им дать любой учебник, они все равно будут по-старому и говорить, да слушайте, тут это из политической конъюнктуры нам подсунули, давайте-ка сделаем вид, что мы учим, а сами вот пойдем в Даркнет. И будем там в этом Даркнете сидеть. То есть это же все равно то, что происходит внутри класса, внутри аудитории, по сути, это все равно между учителем, учениками. Иногда это выплескивается на родителей, когда приходит ребенок и вдруг чем-то делится, и родители говорят, ух ты ж, нифига себе.
Пойду-ка я жалобу накатаю.
Да, ну-ка, где там у меня прокуратура ближайшая? Вот. А это очень сложно, но это будущее. Мы должны понимать, что за нашими детьми, за нашей молодежью, конечно, будущее России. И вот как мы их учим сейчас, чему мы их учим сейчас, и кто их учит этому, от этого зависит и будущее нашей страны.
Да, но тогда самим себе нужно признаться не то, что это было не так, а то можно свести все к тому, что помутнением было последние, не знаю, как там, несколько десятилетий жизни Российской Федерации. Это было все по навету, непонятно что. Теперь все проснулись.
Да, такой дурман.
И живут, да, дурман. И живут ушел. По-настоящему. А на самом деле нужно как-то транслировать, что вот многогранность, действительно. Ну, потому что иначе, правда, это будет вечная битва. Но, во-первых, всех в тюрьму не пересажаешь, потому что они как-то неправильно что-то преподают или преподносят. А другое дело, это не решение проблемы. Нельзя кошмарить тем, что дядя-милиционер тебя заберет, если ты будешь задавать мне такие вопросы.
Ну да.
А как-то стараться объяснить.
И конечно, это, в современном обществе все-таки одно дело, там, знаете, когда общество было аграрным, каким-нибудь феодально-сословным, там было попроще. Даже в индустриальном было попроще. Угу. Все строем ходили в одинаковых мундирах, не только в нашей стране. А сейчас все-таки эпоха информационная и цифровая, и количество каналов получения информации множество, и это не только газета «Правда», правильно, или «Известия», это не только один радиоканал, одна радиоточка, это и не только один телеканал, это множество информационных ресурсов и в интернете, и в самой разной форме, и аудио, и видео, какой только угодно можно найти материал. И в условиях такого 21 века, который мы видим и наблюдаем, конечно, работа должна вестись совершенно иначе. Здесь учебник – это вот действительно… Учебник – это как некая инструкция из индустриальной эпохи. Знаете, вот там, когда все на фабриках, заводах работали, вот те инструкции, работай по инструкции. Главное, на конвейере влево-право не ходи, а то руку оторвет. И главное было заучить инструкцию, чтобы действительно руку-ногу не оторвало и собрать нужную там деталь, самолет там, пистолет, автомат, снаряд или еще что-то. А сейчас, ну, другое реально время, другая эпоха, другая экономика. Она во многом действительно цифровая и разнообразная. И информационное общество требует других, конечно, подходов. И здесь надо признать, что сила России всегда была в ее многообразии. Конечно, но должно быть и ядро. Должно быть и ядро, которая, собственно, это золотая середина и устойчивость.
Ну, хорошо, а вот возвращаясь к вопросу, на что мы теперь перестраиваем нашу систему, например, высшего образования, от Болонской отказались, теперь старая. Она вот старая, советская, потому что та хорошая, или она какая-то вообще своя, новая? Какой у нас ориентир?
Слушайте, ну вот, честно говоря, то, что сейчас происходит, очень странное. Вот для меня, вот как человека, который с 96-го года достаточно глубоко погружался в систему высшего образования, науки. Что-то прям... И человек, как историк, я знаю историю, как формировалась система высшего образования в нашей стране в царский период, потом 20-е годы, потом вот реформа 30-х годов, потом вот 90-х. То есть я вижу как бы вот в такой исторической ретроспективе. И то, что происходит сейчас, у меня вызывает, честно говоря, какую-то... отрыв, потому что сейчас похоже на то, что вроде бы мы понимаем, что плохо, но в то же время стараемся внушить всем, что хорошо. Вроде хотим изменять и изменений, но без изменений. Это такой бег, такой идеальный бег на месте. То есть бежим на месте и говорим, мы бежим. Ну, формально бежим, но бежим на месте. А, да, мы будем делать все лучше, все хорошо, но при этом ничего менять особо не будем, потому что и так у нас все хорошо. Это очень странно.
Это аппаратный подход, надо показать элементы бурной
деятельности. Наверное, это именно такой больше аппаратный, бюрократический подход, но в современных условиях мне кажется, что он чреват очень тяжелыми последствиями. Потому что, конечно, мы понимаем, что советскую, просто советскую модель вернуть невозможно. Советская модель высшего образования, она, по сути, ну, выстраивалась под пятилетние планы экономики, под подготовку конкретных специалистов, под конкретные отраслевые задачи, и связка с заводами, с фабриками была очень четко на уровне государства определена. И если вдруг поступал специалист плохой квалификации на завод, то сразу же в главк или там в какой-нибудь наркомат или в министерство шла бумага, что из этого вуза нам в брак поставляют. Поставляют спецов, которые ничего не умеют. И с этим вузом сразу же жестко разбирались, и руководство меняли, и переформатировали, и профессорско-преподавательский состав мог весь поехать в лагеря, если подготовили кого-то плохо. Ну, совсем другая модель.
Понятно.
И вернуться в ту модель, невозможно, ну, может быть, и возможно, но для этого надо тогда вообще прям все поменять, и конституцию поменять, и мироустройство в нашей стране. Ну, это прям жесткие революционные изменения. Но при этом и модель Болонского вот этого хаоса, когда... Ребенок сам себе выбирает дисциплины. Это хочу, это не хочу. Это хочу в таком объеме, а это не хочу. Ну, знаете, такой подход потребителя в ресторане. Это буду есть, это не буду. Тоже не верен. Потому что все равно профессионалы понимают, как человека сделать специалистом. Здесь действительно нужна золотая середина. И не выплескивать то, что у нас было хорошего из советской модели. А мы это выплескивали очень интенсивно, что там скрывать. Последние пару десятилетий старались от этого максимально дистанцироваться. Вот, но сейчас, вот, даже не знаю, как это назвать, это именно бег на месте.
Ну вот у нас любят публиковать всякие рейтинги. Раньше было модно, там, МГУ или какой-нибудь вуз вошел в топ-300, там, круто, все классно, понятно. Но неизменно в этих рейтингах всегда появлялись, значит, на первых строчках, например, Массачусетский технологический институт, вот, и он говорит, вау, круто, вот бы нам так, а за счет чего это? Вот это ориентир?
Ну, как рейтинг, это рейтинг рейтингу, конечно, рознь. По каждой из рейтинговой системы всегда можно, вот с 2012 года у нас очень увлекались рейтингами, а, значит, чтобы мы там появлялись, там светились, строчки какие-то занимали, вкладывали миллиарды миллиардов наших бюджетных денег в то, чтобы добиться роста в этих рейтингах, но все зависит от методики. И от того, кто этот рейтинг, конечно же, считает и как считает. А, понятное дело, что в идеале, собственно, самой лучшей методики это насколько востребован выпускник этого университета, какая репутация у этого университета, а насколько он славится среди работодателей. Все это все правильные такие объективные достаточно показатели. Опять же, как некий ориентир, ну, все-таки, опять же, бытовую аналогию, есть все-таки кафе, есть столовки, есть рестораны, а рестораны между собой звездами там конкурируют, да, есть экспертные организации, которые там присваивают звезды или проверяют качество в этих ресторанах для того, чтобы дать подсказку вот этим посетителям ресторана. И вот эти рейтинги, они, к сожалению, в основном про вот это, что, дескать, университет — это тоже сфера услуг, хотя... Мы как раз понимаем, что вообще ни разу не сфера услуг. Но в мире, вот в евроатлантическом мире, это уже давно сфера услуг по зарабатыванию денег. Ну, если обучение в год стоит 50 тысяч долларов в американском университете, понимаете? Ну, это понятно, что какой это бизнес. И мы видим, какие огромные объемы денег люди специально там в Америке и в Европе берут кредиты, потом продают почки, лишь бы, значит, получить это высшее образование, рассчитывая, что потом вот это отобьется, они станут какими-нибудь
топ-менеджерами.
Это ступень,
да, ступень на лестнице.
Да, попасть к белым воротничкам, из синих воротничков выползти в белые. Это это раскручено, распиарено, это огромный бизнес, огромные деньги. И эти рейтинги, это вот как некий в мире, некая такая подсказка. А-а-а. Вот смотрите, вы принесете свои там 50 тысяч долларов в год, потратите за 4 года, получается, 200 тысяч долларов, но зато это топ-топ-топ. Вот.
Зато вы их отобьете.
Это ресторан где-то. 5 звезд или там отель 5 звезд, а это вот университет 5 звезд. Вот вы туда пойдете, будет вам хорошо. И на самом деле они так обманывают многих людей. Ну, потому что мы, опять же, видим, что тысячи этих выпускников, получивших PhD, даже постдоковские всякие программы, то есть там 10 лет положивших на это образование, потом, как слепые котята по всему миру мотаются в поисках хоть какой-нибудь работы. Uh-huh. Они из Америки переезжают в Австралию, из Австралии в Новую Зеландию, там еще в какую-нибудь Индию, лишь бы найти хоть какую-то работу, при том, что вроде бы куча дипломов, престижных вузов, из топов рейтингов и так далее. Ну, то есть это, опять же, именно как некий часть рекламного бизнеса в сфере науки и высшего образования.
У нас 5 минут осталось, я рассчитываю с вами еще одну тему, хотя просто зацепить, как искусственный интеллект влияет на развитие гуманитарных наук. Про технические не говорю, там примерно понятно, а вот гуманитарии, вот это, мне кажется, вызов.
Слушайте, и в технических совсем непонятно, да? Потому что те же архитекторы, которые раньше брали,
хотя, да,
хорошие,
да,
брали,
да,
деньги, да, за то, чтобы подготовить проект дома, а теперь искусственный интеллект говорит, а зачем вам архитектор?
Я вам сейчас сам нарисую. Да.
Все проекты всех домов за последние 300 лет в большой этой бигдате, в большой базе большой данных внесено, оцифровано. Вы просто укажите, что вам нужно. Дом 3 комнаты, 4, сколько этажей, сколько санузлов. Вам через 2 секунды искусственный интеллект нарисует во всех и в красках, и в цветах. А дальше вы уже сами поиграете, выберете цвет крыши и так далее. Зачем вам архитектор? А мы понимаем, что на архитектора учатся десятилетиями иногда, чтобы быть классным специалистом и действительно понимать, как построить дом в тех или иных условиях. А сейчас искусственный интеллект говорит, нет, ну вы просто укажите, сейсмозона опасна или не сейсма, далеко река, что там у вас под землей, загрузите эти вводные, укажите метраж, этажность, высоту и все. И что делать тогда архитекторам, которые десятилетиями учились и готовились? Искусственный интеллект просто начинает их убивать. А в гуманитарном знании еще хуже, потому что гуманитарии — это люди текстов, длинных текстов, каких-то мыслей. А если вдруг искусственный интеллект так разовьется и начнет писать и говорить лучше, чем мы с вами, но я надеюсь, что это не скоро случится.
Да.
То тогда и радиоведущие будут не нужны, и писатели книг будут не нужны, и писатели научных статей будут не нужны, и писатели учебников по истории будут не нужны. Искусственный интеллект по заказу Сергея Сергеевича Кравцова создаст идеальный учебник обществознания, потратив на это буквально 10-15 минут. Главное — внести правильные ключевые слова и вводные.
Или кто-то скажет, хочу писать как Достоевский, напиши, да, мне что-нибудь, да, и вот там напишут.
Нет, страшные перспективы, но все-таки, несмотря на динамику развития искусственного интеллекта и всех компьютерных технологий, все-таки это перспектива ближайших 30 лет. Мне кажется. Хотя некоторые считают, что уже через 5-6 лет мы все будем жить в некой другой реальности.
Но, с другой стороны, это же к вопросу, что технологии нельзя остановить, нельзя там, не знаю, запретить. Вот мы здесь не используем. Во-первых, как проверить, знаменитый вот этот студент, который окончил с помощью GPT-чата, диплом себе написал, но вроде бы отбили, его приняли, потому что, ну, это интересный ход.
Но в условиях боевых действий, да, уже на реальном рынке труда все становится на свои места.
Это правда. Но хорошо, а здесь, с вашей точки зрения, как искусственный интеллект можно не то что обуздать, а как бы... себе на пользу его функции применять, но при этом не быть выкинутым с рынка.
Так просто нужно научиться как раз работать по-другому, чему, кстати говоря, сейчас ни один вуз практически не учит, к сожалению. Опять же, возвращаясь к высшему образованию. Да. А надо просто понимать, что эти технологии есть. Надо понимать, что они зависят от электричества. Не будет электричества, не будет искусственного интеллекта. Поэтому надо думать о наших электростанциях. Я не знаю, помните, был кризис, когда пол Москвы отключило.
Конечно, 2005 год, да, по-моему, был, да.
Часов,
да,
на 12, да, от электричества, и метро и стояло, все. И все разморозилось.
Канализация не работала.
И лифты не ездили, да, канализация. Надо в итоге понимать, что это прям глобальный риск. А если мы слишком будем зависеть от искусственного интеллекта, то в случае отключения электричества мы просто все умрем. То есть это апокалипсис, конец света будет в прямом смысле. А в этой связи, конечно же, нам, вот жителям России, гражданам России, нас мало, нас меньше 150 миллионов, по сравнению с 8 миллиардами человечества на Земле. Нам действительно нужно развивать человеческий капитал и уметь, конечно, использовать эти инструменты, но и уметь жить без них. И в этом как раз может быть наша глобальная конкуренция, что если мы сами по себе умные, профессиональные, квалифицированные, энергичные, предприимчивые, да еще у нас в рюкзаке такое оружие, как искусственный интеллект, то тогда, конечно, мы победим.
Денис Фомин-Нилов был с нами, член Общественного совета Минпросвещения, член Совета Российского исторического общества, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, спасибо, ждем вас снова. Далее рубрика «Киноафиша», новости. Юрий Будкин, до завтра, с вами прощаюсь, в «Револьвере» встретимся.